Беседа 56. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Глава 9, стихи 1 и 2. Первое. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Будучи весьма человеколюбив и заботясь о нашем спасении, а притом желая заградить уста нечестивым, Господь не отпускает ничего, что только Ему подобало, хотя бы никто Ему не внимал. Это знал и пророк, и потому говорил: «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Псалом 50, стих 6. Поэтому-то и теперь, когда не приняли его высокого учения и даже называли его беснующимся и покушались убить, он, выйдя из храма, исцеляет слепого. Таким образом, своим отсутствием он укрощает их ярость, а совершением чуда смягчает их жестокосердие и упорство и удостоверяет в словах своих. И совершает он чудо необыкновенное, но такое, которое теперь только в первый раз последовало. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Глава 9, стих 32. Слепому, быть может, кто-нибудь и отверзал очи, но слепорожденному еще никто. А что Спаситель, выйдя из храма, пошел нарочно для этого дела, видно из того, что сам он увидел слепого, а не слепой подошел к нему. И так пристально посмотрел на него, что обратил внимание и учеников. Вот это и подало им повод к вопросу. Видя, как он пристально смотрит, они спросили его, говоря: «Кто согрешил, он или родители его?» Странный вопрос. Как он мог согрешить до рождения? Или как мог быть наказан за грехи родителей? Каким же образом они пришли к такому вопросу? Прежде того, исцелив расслабленного, Христос сказал: «Вот, ты выздоровел, не греши больше». Глава 5, стих 14. Итак, вспомнив, что тот расслаблен был за грехи, они говорят: «Пусть тот расслаблен был за грехи, но что ты скажешь об этом? Он ли согрешил?» Но этого нельзя сказать, потому что он слеп от рождения. Или родители его? Но нельзя и этого, потому что сын не наказывается за отца. Таким образом, как мы, когда видим страдающее дитя и говорим, что сказать об нем, что сделало это дитя, этим не спрашиваем, а выражаем недоумение, так точно и ученики, когда говорили это, не столько спрашивали, сколько недоумевали. Что же Христос? Не согрешил ни он, ни родители его. Глава 9, стих 3. Этим, впрочем, он не освобождает их от грехов, не просто сказал «не согрешил ни он, ни родители его», но присовокупил, что родился слепым. Но да прославится Сын Божий. Согрешил и он, и родители его, но не в этом причина слепоты. Не означает также Христос этими словами и того, что не этот, а другие подвергались слепоте по этой причине, то есть за грехи родителей, потому что за грехи одного нельзя наказывать другого. Если же допустим это, то должны будем допустить и то, что слепорожденный согрешил до рождения. Значит, как словами «не согрешил ни он», не то утверждает, что можно от рождения согрешить и быть зато наказанным, так равно сказавши «не родители его» выражает не ту мысль, что можно быть наказанным за родителей. Такое мнение Господь опровергает через Иезекииля. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Книга пророка Иезекииля, глава 18, стихи 3 и 2. Да и Моисей говорит, отцы не должны быть наказываемы смертью за детей. Второзаконие, глава 24, стих 16. И об одном царе повествуется, что он потому не сделал этого, не убил детей-убийц, что соблюдал закон Моисеев. Четвертая книга царств, глава 14, стих 6. Если же кто скажет, как же написано, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, Исход, глава 20, стих 5, то мы ответим на это, что это не всеобщее определение, а сказано применительно к исшедшим из Египта. Слова эти значат вот что. Так как исшедшие из Египта, несмотря на знамения и чудеса, сделались хуже своих предков, которые ничего этого не видели, то их постигнет то же самое, что постигло их предков, потому что они дерзнули на такие же преступления. А что это именно о них сказано, в том вполне уверится всякий, кто вникнет в это место. Итак, почему слепорожденный родился слепым? Да явится, говорит, слава Божия. Вот опять новое недоумение, как будто без его наказания нельзя было явиться славе Божией. Но совсем не то и сказано, чтобы нельзя было. Конечно, было можно. Но да явится слава Божия и на нем. И так скажешь, он обижен был ради славы Божией. Чем же обижен, скажи мне? Что, если бы Господу было угодно, чтобы он и совсем не родился? Я с своей стороны утверждаю, что он получил даже благодеяние от своей слепоты, потому что прозрел внутренними очами. Что пользы в зрении иудеям? Они подверглись только большему наказанию от того, что остались слепыми при своем зрении. А ему какой вред от слепоты? Через нее он прозрел. Таким-то образом, как зло настоящей жизни не есть зло, так и добро не есть добро. Только грех есть зло, а слепота не зло. И кто привел слепца из небытия в бытие, тот имел власть и оставить его в таком положении. А некоторые говорят, что эта частица ива, да, чтобы, и указывает здесь не на причину, а на последствия. Точно так же, как и в другом месте, где говорится «на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Глава 9, стих 39. Не для того, конечно, пришел Христос, чтобы видящие слепы были. Равным образом Павел говорит, что можно знать о Боге явно для них, так что они безответны. Послание к римлянам, глава 1, стихи 19 и 20. Хотя Господь не для того явил им это, чтобы они лишены были оправдания, а для того, чтобы получили оправдание. И опять в другом месте закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. Послание к римлянам, глава 5, стих 20, хотя закон пришел не для этого, а для обуздания греха. Второе. Видишь ли, что эта частица везде указывает на последствия? Как отличный домостроитель, построивший одну часть дома, другую оставляет недоконченной, для того, чтобы остальными постройками защитить себя пред неверующими в устройстве всего дома, так и Бог укрепляет и исправляет тело наше, как бы некоторую обветшавшую храмину, исцеляет иссохшую руку, укрепляет расслабленные члены, выпрямляет хромых, очищает прокаженных, воздвигает больных, восстанавливает расслабленных голенями, воскрешает мертвых, отверзает смежившиеся очи, дает зрение тем, которые никогда его не имели. Исправляя таким образом все эти недостатки нашей немощной природы, Он являет свое могущество. Когда же Христос говорит «Да явится слава Божия», говорит о себе, не об Отце, потому что слава Отца была явна. Так как знали, что Бог создал человека, взяв персть от земли, то и Христос поступил таким же образом. Если бы сказал Он «Я, тот, кто взял персть от земли и создал человека», то это показалось бы невыносимым для слушателей. А когда Он показал это на деле, они уже не могли оскорбляться. Вот почему, взяв персть и растворив ее слюной, он таким образом обнаружил сокровенную свою славу. Немалая слава в том, чтобы его признали за содетеля твари. А из того действительно следовало заключать и о прочем. Часть служила ручательством за целое. Несомненность большего удостоверяла и в меньшем. Ведь человек превосходнее всей твари, а глаз — превосходнее всех наших членов. Вот почему Христос создал зрение не просто, а вышесказанным образом. Глаз, хотя по величине и малый член, но необходимее всего тела. На это указывает и Павел, когда говорит, если ухо скажет «я не принадлежу к телу», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 16. Хотя все в нас служит доказательством премудрости Божией, но глаз по преимуществу. Он управляет всем телом, он всему телу придает красоту, он украшает лицо, он служит светильником для всех членов. Что солнце во вселенной, то глаз в теле. Погаси свет в солнце, и все погибнет и придет в смятение. Погаси свет в глазах, бесполезны будут и ноги, и руки, и душа. Без глаз становится невозможным познание. Посредством их мы познали Бога, ибо невидимое Его от создания мира через рассматривание творений видимы. Послание к Римлянам, глава 1, стих 20. Таким образом, глаз служит светильником не только для тела, но еще больше, чем для тела, для души. Потому-то он и помещен как бы на некотором царском месте вверху и председательствует над другими чувствами. Вот его-то и устрояет Христос. Потом, чтобы ты не подумал, что он имеет нужду в веществе, когда творит, и чтобы знал, что и вначале он не имел нужды в брении, кто произвел из ничего высшие существа, тот тем более мог сотворить глаз без вещества. Дабы, говорю, ты знал, что он делает это не по нужде, а для того, чтобы показать, что он же был творцом и вначале, помазавши брением, говорит, пойди, умойся, познай, что я не имею нужды в брении, чтобы сотворить глаза, но да явится на нем слепом слава моя. А что он о себе самом сказал эти слова, да явится слава Божия, видно из того, что затем прибавил «мне должно делать дела пославшего меня». Глава 9, стих 4. То есть «мне должно явить себя» и совершить дела, которые могли бы показать, что я делаю то же, что и Отец, не подобное только, но то же самое. А это служит знаком большого равенства и говорится только о тех, из которых один нисколько не отличен от другого. Кто же будет еще противоречить, видя, что он может то же, что и отец? Он не только образовал глаза, не только отверз их, но и даровал зрение, а это служит доказательством, что он вдохнул и душу, потому что без действия души и самый совершенный глаз никогда не может ничего видеть. И так он даровал и силу души. Он дал и члены со всеми принадлежностями, с артериями, нервами и жилами, с кровью и со всем прочим, из чего слагается наше тело. «Мне должно делать, доколе есть день» — глава 9, стих 4. Что значат эти слова и какую они имеют связь? Очень тесную. Вот значение этих слов. «Доколе есть день, доколе можно людям веровать в меня, доколе продолжается эта жизнь. Мне должно делать, приходит ночь, то есть будущее время, когда никто не может делать». Не сказал, когда я не могу делать, но когда никто не может делать, то есть когда не будет уже ни веры, ни трудов, ни покаяния. А что делом он называет веру, видно из того, что когда ему говорили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, он отвечает: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал». Глава 6, стих 29. Но почему же этого дела не может никто делать в то время? Потому что не будет уже и веры, но волею или неволею все будут повиноваться. Итак, чтобы кто-нибудь не сказал, что он делает это по тщеславию, он показывает, что делает все для пользы людей, так как они только здесь имеют возможность веровать, а там уже не могут сделать для себя ничего полезного. Поэтому-то он исцелил слепого, несмотря на то, что тот даже не подходил к нему. Впрочем, что слепой достоин был исцеления, и если бы имел зрение, то уверовал бы и приступил бы ко Христу, даже если бы услышал от кого о его присутствии, и тогда не преминул бы сделать этого, видно из последующего, из его мужества и веры. Ему естественно было подумать и сказать, что это такое. Сотворил брение, помазал мне глаза и сказал: «Пойди умойся». Разве не мог исцелить и потом уже послать в Силаам? Я часто умывался там вместе со многими другими и не получил никакой пользы. Если бы имел он какую-либо силу, то исцелил бы теперь же. Так говорил и Нейман об Елисее. Получив приказание идти омыться в Иордане, он не поверил, несмотря на великую славу Елисея. Но слепой был чужд неверия, не возражал и не рассуждал сам с собою, что это такое, брение ли нужно было возложить. Оно скорее может ослепить. Кто когда прозревал таким образом? Нет, он не подумал ничего такого. Видишь ли его твердую веру и доблесть душевную? Приходит ночь. Этим показывает, что и после креста будет иметь попечение о нечестивых, и многих привлечет, потому что еще есть день, но затем уже окончательно отвергнет их. На это и указывает словами: «Доколе я в мире, я свет миру». Глава 9, стих 5. То же самое говорил он и другим: «Доколе свет с вами, веруйте в свет». Глава 12, стих 36. Третье. Как же Павел назвал настоящую жизнь ночью, а ту будущую днем. Этим он не противоречит Христу, но говорит то же самое, только не по словам, а по мыслям. «Ночь, — говорит он, — прошла, а день приблизился». Послание к римлянам, глава 13, стих 12. «Ночью называет настоящее время по причине сидящих во тьме или по сравнению с тем будущим днем. Христос ночью называет будущее, потому что тогда уже не будут делать грехов, а Павел ночью называет настоящую жизнь, потому что живущие во зле и неверии находятся во тьме». Таким образом, беседуя с верными, сказал: «Ночь прошла, а день приблизился», так как верные имеют насладиться тем светом. Ночью же называет прежнюю жизнь и говорит: «Отвергнем дела тьмы». Видишь ли, что в них-то, по его словам, и заключается ночь, потому и прибавляет: «Как днем будем вести себя благочинно». Послание к римлянам, глава 13, стих 13. «Чтобы мы могли насладиться тем светом». Если же так прекрасен этот свет, то подумай, каков будет тот. Сколько солнечный свет лучше светильничного, столько же или еще гораздо более будущий лучше нынешнего. Вот на это и указывал Христос, когда говорил: «Солнце померкнет». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 29. То есть от обилия того света не будет видно и солнца. И если теперь, для того, чтобы иметь светлые и со здоровым воздухом дома, мы тратим множество денег, подвергаясь тяжким трудам при постройках, то подумай, не должны ли мы пожертвовать и самыми телами, чтобы создать себе светлые обители там, где тот неизреченный свет? Здесь споры и раздоры по поводу границ и стен, там нет ничего подобного. Нет ни зависти, ни клеветы, никто не станет спорить с нами из-за границ. Притом этот дом непременно нужно будет покинуть, а тот останется при нас навсегда. Этот со временем неизбежно подвергается гниению и многочисленным повреждениям. Тот не стареется никогда. Этого бедный не может построить, тот можно построить и на две лепты, как вдовица. Поэтому крайне прискорбно мне, что при стольких предстоящих нам благах мы беспечны и нерадивы. Чтобы иметь блистательные дома здесь, о том мы всячески стараемся, а чтобы на небесах устроить себе хотя малое пристанище, о том не заботимся, не помышляем. Скажи мне, здесь где желал бы ты иметь себе дом? В пустыне или в одном из небольших городов? Не думаю. Без сомнения, в столицах и в больших городах, где больше блеска. Но я веду тебя в такой город, которого строитель и художник Бог. Там, умоляю, устрояй и созидай себе дом, с меньшими издержками и с меньшим трудом. Этот дом созидается руками нищих, и он есть наилучшее здание. А те, которые строятся теперь, — дело крайнего безумия. Если бы кто повел тебя в Персию с тем, чтобы посмотреть на эту страну и потом возвратиться, а между тем стал бы советовать строить там дома, не назвал ли бы ты его крайне безумным за то, что он советует тебе тратиться по-пустому? Как же ты делаешь то же самое на земле, которую скоро потом покинешь? Да я, говоришь ты, оставлю все детям, но ведь и они оставят скоро после тебя, а нередко и прежде тебя, точно так же и их потомки. Таким образом, и это бывает для тебя поводом к скорби, когда ты не видишь после себя наследников. Но там нет нужды опасаться ничего подобного. там приобретение остается постоянным и для тебя, и для детей, и для внуков, если они будут подражать той же добродетели. Тем зданием заведует сам Христос. Строящему его нет нужды ни поставлять надсмотрщиков, ни заботиться, ни беспокоиться. Когда дело принимает на себя Бог, к чему тогда заботы? Он сам все собирает и воздвигает жилище. И не это только удивительно, но и то, что Он создает его так, как нравится тебе, или даже лучше, чем как тебе нравится и как ты желаешь, потому что Он наилучший художник и весьма заботится о твоих выгодах. Хотя бы ты был нищим и пожелал создать такой дом, это не породит против тебя зависти, не возбудит клеветы, потому что не видит его никто из тех, кому знакома зависть, а видят ангелы, умеющие только радоваться твоему благополучию. Никто не станет захватывать границ твоего дома, потому что там нет ни одного соседа, страждущего такой болезнью. Твоими соседями там будут святые, Петр и Павел, все пророки, мученики, сонм ангелов и архангелов. Ради всего этого раздадим наше имение нищим, чтобы наследовать те обители, которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.